Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Гость в студии.
Друзья, это радио «Комсомольская правда». У нас продолжается горячая линия, на которую может любой человек позвонить, задать свои вопросы по поправкам в Конституцию, по голосованию за эти поправки. И, кстати, голосование-то уже идет. И до 1 июля включительно любой, ну, во-первых, может позвонить, во-вторых, прийти на избирательный участок и проголосовать. И вот в горячей линии принял участие писатель, публицист, политик Захар Прилепин. Захар, приветствую.
Здравствуйте.
Понравилось?
Мне очень понравилось говорить с людьми, и 8-9 звонков я успел принять, и все вопросы были очень разумны. Я вот записал на листочек свернул и положил себе в карман, потому что все и вопросы, и предложения, и пожелания, и комментарии, на мой взгляд, выказывают высокую, ну, как сказать, вменяемость, интеллектуальную подготовку наших людей, которые звонили. Вот огромная география, начиная там с запада до востока. Челябинская область, по-моему, была одной из крайних точек, с одной стороны, а с другой стороны, там приукраинские регионы и поразительные люди.
А вот говорят, что въедливость такая, что поясните, разъясните, она все-таки присуща людям 45+. Что молодым-то вроде как и нормально живется. Ну, давайте, Захар, мы так вот, на наш с вами век выпало три конституции. Угу. Брежневская, при которой мы родились, угу. 93-го года, по которой мы живем, и вот сейчас новая. То есть, угу. То есть за наш еще не окончившийся век. Не многовато так ли? И, честно говоря, если вспомнить, то ни Брежневскую, наверное, ни конституцию 93-го года нас особо не интересовало.
Ну, может быть, и не интересовало, я так сейчас уже не помню эти детали, но я не считаю, что многовато. Ну, то есть я вообще ко всем этим вот высказываниям типа «это мы уже проходили», там вот это вот, или там «развиваться надо эволюционно, а не революционно». Вот как ни странно, я ко всему отношусь скептически. Я считаю, что каждое поколение, в том числе и молодые поколения, и которые там и не реагируют, и которые активно реагируют, они все имеют право на ту форму реакции, которая, собственно, у них имеется. Если все равно, то начну все равно. А если людей это раздражает, бесит или вызывает вопросы, то они могут в этом участвовать. Но другой вопрос, что это очень важно, что 45+, потому что люди имеют уже достаточный опыт жизни в российском государстве, еще и в предыдущем государстве, и они несут высокую степень ответственности за то, что они хотят оставить детям и внукам. И поэтому у меня, собственно, и на встречах с читателями всегда основной контингент — это 40+. Не потому что там вот, ну, не знаю почему, а потому что у людей дети. И они хотят получить ответы на какие-то вопросы, которые, как они понимают, перекасаются их напрямую. А их касается и Украина, и Донбасс, и русский язык, и неотчуждаемость территории, и социальная защита. То есть люди приходят и с огромными вопросами, и с очень малыми вопросами. И это меня не перестает удивлять, что вот людей в России волнуют такие масштабные вещи.
Это я так плавно сейчас подвел к движению «За правду». Да, а там вы хотите привлечь в политику молодых 40-летних. Угу. Но мы же видим, там большая часть индифферентная, ведомая, очень внушаемая, малоинтересующаяся, зацикленная на своих проблемах.
Слушайте,
большая
нет,
часть.
Нет, слушайте, я не знаю, как вы сказали, молодых-40-летних или молодых-40-летних, или молодых-40-летних, потому что...
Ну, ученые говорят, что молодость продолжается до 47 лет, так что вот молодые. Да.
Ну, это в наши дни-то, потому что если причитывать классику, то там вошел старик 40 лет, вошла старуха 45 лет.
Бальзаковская женщина до 30, после 30 да, сразу
да, да.
же, да.
Если молодыми считаются люди там 35+, то, конечно же, я считаю, что эти люди имеют право войти в политику, но если вы говорите, что они индифферентны, дело в том, что я вас уверяю, что во все времена, и в 9 веке, и в 15, и в 18, большая часть населения всегда индифферентна. Это совершенно нормально. Если у нас будет в стране 150 миллионов активистов, или там 100 миллионов по взрослому населению, то мы ее просто не удержим в руках. Всегда 7, 10, там 3%, 1,5% активных людей, они являются инициаторами всех основных процессов. И, на мой взгляд, сегодня пока поколение 40-летних, которое является, между прочим, большинством в России, большинством, тем более, еще и работающим большинством, которые платят налоги, которые рожают, воспитывают детей. Вот это поколение недостаточно представлено в органах власти, в том числе и в законодательных. Ну, прямо говоря, не хотим никого обидеть. Мы видим вот действующие политические структуры, и люди там на поколение, а то и на два старше. И вот мы пришли там со своей командой, и я, и там Сергей Михеев, и там Кира Сазонова, ну и так далее, Владислав Шурыгин, это все от 30 до 50 лет. Это все люди определенного бэкграунда, которые родились и выросли, молодость провели в Советском Союзе, в 90-е выжили, в нулевые укрепились, и сейчас в 10-е что-то из себя представляют. И я считаю, что, конечно же, вот если мне дала судьба возможность этих людей так или иначе представить в политике, то я приложу к этому все усилия.
И со стороны несется. Да что они умеют? Вот если бы молодость знала, да, если бы старость могла. Вот, у них опыта никакого нет и прочее.
Конечно, во-первых, конечно же, опыт у нас у всех есть.
Жизненный
опыт, и так или иначе, и политический опыт, и какой угодно, потому что тут, слава богу, все люди, которые у нас причастны вот к моей организации, это люди пишущие, думающие, там, да, Саша Казаков, и Влад Шурыгин, и Сергей Михеев, и Дмитрий Куликов, который входит у нас в полицейский, они все авторы книг, размышлений на историю, об истории России, об экономике России, о сложнейших предложениях и представлениях о нас. И, конечно же, мы все так или иначе управляли и целыми институтами, и медиа, и участвовали в политике. А какой еще должен быть опыт? Ну, если вам надо опыт, то вот, пожалуйста, у нас президент, который обладает очень серьезным политическим опытом и продолжает его реализовывать. Ну, вот, знаете, тут есть такой парадокс, что если набрать людей из политических структур, бывших депутатов, мэров, губернаторов, скажут, ну, чего там набрали? Они уже были в политике, они уже не нужны, потому что сбитые летчики. Нужны новые люди, новых приводишь. А чего у вас опыта нет никакого? Это вечная вилка.
Ну, да. А мы видели, это начало года, назначения там, в том числе и молодые министры появились, когда, да вы что, на министерскую должность этого человека. Хорошо, Захар, вы входили в рабочую группу по поправкам в Конституцию. Ваши предложения приняты? Или в большей части, или все-таки...
В большей части мои предложения приняты, и они не только были мои предложения, потому что там некоторые поправки, они дублировались, скажем, вот неотчуждаемость территории, которую все обсуждают, предложил Машков и предложил я. Ну, то есть даже я ее предложил первый, а Машков зато предложил ее на встрече с президентом, поэтому все знают ее с подачи Володи. Ну, то есть мы тут не делимся, на самом деле, это неважно. Вот, и очень многие поправки, которые предлагались, вот я точно первый предлагал поправку о поддержке русскоязычной диаспоры. Я не знал, как это сформулировать. Я сказал, вот у Израиля есть такой закон, и они все о своих евреях заботятся на всех континентах. Почему мы не можем делать то же самое? У нас русских, на самом деле, больше, чем евреев за пределами Израиля и армян за пределами Армении. Там, да? И приняли, придумали формулировочку, ну и так далее. А основные базовые поправки, которые я считал необходимым внести, они внесены. Какие-то не внесены. Я предлагал еще внести статус России как ядерной державы, на что президент сказал, что у нас там будет еще более крутое оружие, а эта поправка уже типа устареет к тому моменту. Ну, может быть, я не знаю. Вот. Естественно, я бы там внес бы поправку о недрах, но ее нелепо вносить, потому что у нас капиталистическая страна, и это все равно не примут. Поэтому я даже и не стал в этом смысле валять дурака, а предлагал то, что имеет шансы быть реализованным.
Сейчас вопрос как писателю по поправке по русскому языку. Поправка о русском языке как государствообразующем.
Как языке государствообразующего народа.
Да, и у многих вопрос. А зачем? И так ведь понятно, Россия, хоть и есть, да, языки малых народов, но в большинстве своем говорим на русском языке. Неужели статус охранный нужен, такой конституционный статус?
Ну, во-первых, у людей очень часто вот эта вот невозможность мыслить перспективно иногда застилает им глаза, потому что они в данный момент видят, что все в порядке и все нормально. А люди не очень понимают, что за 3-4 года, за 3 дня, за месяц, как вот Василий Розанов писал, что Россия слиняла в 3 дня, могут произойти такие изменения, которые само бытие изменит. Вот в США. Представьте, сейчас там падет там Трамп там, или там, ну, где угодно. Это все происходит так быстро, что вот сегодня там полицейский кому-то надавил ногой на шею, а завтра уже все республики попадали на отделение там, да, ну, вот как было в Советском Союзе в феврале-ноябре 17-го года. Поэтому, во-первых, думайте о будущих поколениях и возможность прихода ко власти людей с дичайшими представлениями о действительности, которые раздадут все территории, отменят все языковые нормы и сделают что-то такое, что она даже в голову не помещается, она очень высока. Но дело даже не в этом. Дело в том, что даже исходя из той точки, в которой сегодня мы находимся, надо помнить о том, что русский язык к 89-91 году был один из мировых языков. Дико влиятельный, на всех континентах так или иначе продвигавшийся. И за счет этого мы получали и туризм, и влияние политическое, и дипломатическое, какой угодно, который в конце концов конвертируется и в наши с вами доходы. Потому что язык — это не только туристический инструмент, это просто экономический инструмент. Он приносит нам прямую прибыль, если он работает за пределами страны. Но для того, чтобы он работал за пределами страны, надо и в самой стране, чтобы был абсолютно четко зафиксирован его абсолютный статус, который, конечно же, никак не унижает все остальные языки. Это люди должны, которые говорят и на бурятском, и на калмыцком, и на башкирском, они должны понимать, что чем больше мы статус русского языка, тем больше внимания будет уделено и их языку, потому что это, ну, это грибница. Это все, ну, как вот закон, не знаю, уголовный кодекс. Там нельзя поднять одно какое-нибудь наказание, чтобы все остальные остались прежними там, да? Все сразу видоизменяется. То же самое касается языка. Вот ты поднимаешь статус русского языка, и все остальные приподнимаются за ним. Это ну, логика. Это, ну, как в организме человека.
Кстати, только Захар вот сейчас мог привести пример грибницы, что говорит о владении русским языком на самом-то деле. Прекрасный пример, на самом, как мне кажется. Это разговор с Захаром Прилепиным, который мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Гость в студии.
Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай. Утекай. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Карнавала не будет. Карнавала нет.
Комсомольская правда. Радио поколения Мумитроля. Гость в студии.
Захар Прилепин, писатель, общественный политический деятель, публицист. Одним словом, Захар Прилепин у нас сегодня в эфире. Обсуждаем и голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, и просто говорим о жизни. Захар, электронное голосование. Встречалось ли в последнее время, наверняка вам словосочетание «цифровой концлагерь», эти пропуска, электронное голосование, и опять же, да, не все не защищено, нас переводят в цифру и прочее, прочее, прочее.
Ну, во-первых, есть такие проблемы, а с другой стороны, ну, об этом ведь, ну, шумят люди, которые пользуются айфонами, которые имеют аккаунты в соцсетях, которые живут в современном мире, которые ходят по магазинам, где везде наставлены камеры, и там, где нас устраивает то, что за нами присматривают все время, то, что мы все время под камерами проходим, и то, что там путь машины Михаила Ефремова можно проследить сразу по всем дорогам. То есть, с одной стороны, нас устраивает, а с другой стороны, чем-то нам не нравится, мы говорим, вот цифровой концлагерь, мы так или иначе вошли уже в этот контекст. Я-то, может быть, этим и недоволен. То есть я до последнего не пользовался айфоном, пока мои товарищи просто меня не купили, сказали, нет, ты нам нужен в этих вот ватсапах там, да, но пришлось вот, собственно, им пользоваться. Я сам живу в деревне, где нет интернета, где нет телевидения, где мобильная связь не доходит, но в целом я понимаю, что страна так или иначе приняла это. И, ребята, неизбежно, конечно же, вся эта информация будет концентрирована однажды. Она сейчас лежит в разных папках, а потом ее соберут все в кучу, и мы так или иначе, мы пользуем, мы пиццу себе по телефону там на личный адрес заказываем. Мы там все, что угодно делаем, не выходя из дома. Вот сейчас по госуслугам все получили деньги там на детей, кто жил. Очень быстро все это сработало.
Я напомню, первое всероссийское, еще в Российской империи, перепись населения, когда поехали в Сибирь, и там поселение староверов, там же люди сжигали себя, вот для того, чтобы только их на галочку не...
Ну да,
и
да.
Это было это был конец 19 века. Сам закапывались, сжигали себя в скитах, но тем не менее...
Это неизбежные процессы, вы сами все в них участвуете, и не надо лукавить. И так или иначе, эта информация вся будет собрана, и в конечном итоге она равна, как действует и на возможность манипулировать массами, также и действует на безопасность людей, на возможность им быстро пользоваться всеми услугами, которые государство им предоставляет. Поэтому, ну, делайте выбор сами для себя. Но вы в этом участвуете уже.
Эдуард Лимонов ушел недавно. Удалось ли до кончины поговорить с ним про поправки в Конституцию?
Потому что... Нет, мы были в ссоре. Но, да, тем не менее, не только она общеизвестна, потому что он ее вынес в социальные сети, а он очень рассердился на меня за создание движения партии «За правду» и даже застал первый учредительный съезд, потому что я там 20 лет был в партии «Другая Россия», до этого НБП Лимоновской, и, конечно же, он воспринял это вот как...
Ну, что демарш такой,
демарш, да? Демарш, отсыпалось в его руках, а я, собственно, я, ну, взрослый человек, человек 44 лет, я понимал, что возможности так или иначе действовать в рамках вот данной организации нет. И того, всего того, чего я хочу добиться для своей родины, в рамках другой России невозможно. Вот. И он тоже отчасти это понимал. И он вынес ругань со мной в публичную сферу, но я-то знаю, что он переругался со всеми своими приближенными, близкими и родными людьми.
Это, ну, правда,
по именам даже не буду называть. И там все радуются, что типа вот Прилепин там получил от Лимонова. На самом деле Лимонов всех просто раздавил и выгнал прочь из своей жизни. И конечно, никаких о поправках в Конституцию мы говорить не стали бы, но у Лимонова был один завет последние годы. Он говорил, что никогда не надо спорить с народом. Он сам человек, который прошел сложнейший там путь с алкоголем, с наркотиками, с чем угодно, вот, и нарушавший законы многократно, он, тем не менее, последние годы становился все более и более консервативен и шел в русле народных представлений. И сегодня для народа, безусловно, важно и все эти поправки, о которых мы говорим, про русский язык, про территорию, про семью из двух разнополых людей и так далее и тому подобное. И более того, у него шел постоянный диалог в 10 его последних книгах с императором. Он сам так и называл император. Я называл, и он называл Путина императором. Он сам называл и говорил: «Позови меня, позови, я хочу тебе типа вот поговорить с тобой». Он хотел оставить какой-то завет действующему главе России. Он не был столь радикален, честно говоря, как многие думают последние годы. Потеплел к Владимиру Владимировичу. Поэтому я думаю, что Лимонов внутренне относился с пониманием ко всему этому, хотя внешне мог там какое-то выражать недовольство. Но внутренне он понимал, что логика в этом есть, и она абсолютная.
Друзья, Захар Прилепин у нас сегодня в эфире. И, Захар, вот какая интересная штука. Вот вы говорите, да, надо чаяния народа чувствовать, понимать. Но мы же понимаем, что эти чаяния можно прекрасным способом срежиссировать. Есть люди, которые сейчас слушают наше интервью и полностью поддерживают вас. Вот просто, как будто с языка слова снимаете. Угу. Другие слушают Парфенова или Дудя. Угу. И прислушиваются к их мнению. Они говорят, не надо голосовать.
Вы знаете, опять же, возвращаясь к Лимонову, Лимонов как раз говорил о здравомыслии народа. И мы с вами, пережившие 91-й год, 96-й, перестройку, демократию и все остальное, там, я, безусловно, то, что я вынес из этих 30 лет своей сознательной жизни, то, что в целом, даже если обмануть народ на ближней перспективе, в дальней перспективе он навяжет свою русскую, российскую, консервативную, здравую точку зрения. По сути, то, что сегодня произошло со властью, то, что власть приняла патриотическую риторику, левую риторику, даже не всегда соответствуя ей в своих реальных делах, это навязал мрачный, безмолвный 100-миллионный русский народ. Он сказал, что нет, ты должна, власть, оберегать границы России, усиливать свое влияние, защищать несчастных. И так или иначе власть идет у него на поводу. И поэтому даже те молодые люди, которые сегодня покупаются на разнообразные манипуляции тех, кого назвали вы и кого не назвали, даже они со временем подрастают. Когда у них появятся дети, они постепенно видоизменят свои взгляды. Но большинство России, я еще раз повторяю, оно вменяемое, оно дорожит то, что оно имеет. Вот у нас население, которое большинство России составляет, там 35+, которым 50, 60, 70 лет, они прекрасно знают, что мы можем потерять и что мы приобретаем. Да, они знают, что нами немного манипулируют, в том числе и власть. И что у нас там, что-то там у нас могут и отнять иногда, что-то могут не додать, а в чем-то нас просто раздражать. Да, все это так. Но при этом они могут сопоставить вот потому что у них память больше, чем у этих детей 16-летних. Они помнят, как оно было там, в 91-м или 96-м. И здесь уже плюсы и минусы сопоставляя делают свой выбор.
А давайте я историю сейчас. Ну, вы ее знаете, я просто для слушателей расскажу историю, когда, не дожидаясь властей, народ просто проявляет свою волю. Памятник Коневу в Чехии, все об этом знают, как его снесли, демонтировали, и, в общем-то, очень долго ждали, какая же будет реакция. Были попытки выкупить, были попытки переговоров каким-то образом. У нас есть памятник белочехам в Челябинской области, да, если я не ошибаюсь?
Да.
Где молодые люди, их представляют СМИ как нацболами, они просто решили, в общем-то, ответ, не дожидаясь решения властей, сделать ответный ход, и вот сейчас, насколько я понимаю, над ребятами висит хорошая уголовная статья.
Угу. История такая, которую можно расценивать двояко. Безусловно, я сопереживаю нацболам, своим так или иначе однопартийцам и патриотам России, которые вложились вообще в в новейшие понятия патриотизма, и в том числе и в русскую весну, вложились как никто другой. Я напомню, еще в 99-м году нацболы в Севастополе над башней водрузили русский флаг и раскидывали листовки «Севастополь – русский город». Ну и так далее. Много чего сделали мои однопартийцы и, собственно, я сам за эти 20 лет. Но, тем не менее, по-прежнему, по какому-то недоразумению, государство продолжает их числить в лице своих оппонентов и жесточайших противников. Ну, по крайней мере, некоторые спецслужбы. И здесь вот вопрос первый. У нас в России жесточайшая оппозиция либерально-западнического толка продолжает совершать немыслимые вещи, произносить какие угодно вещи, при этом даже вплоть до того, что работает в государственных структурах, получает колоссальные там средства от различных корпораций на свою деятельность, и это нормально. Второе, у нас огромное количество людей, которые совершали те или иные акты вандализма, там, скажем, у вечного огня, и все они отделывались административными наказаниями, их отпускали достаточно быстро, тем более еще и в силу того, что либеральная общественность сразу шумит по этому поводу.
Причем жарили сосиски, это не самое страшное, там и мочились.
Да. Чего только не было. И тут вдруг у нас ребята совершили действия, которые поддержало бы огромное количество россиян, потому что белочехи нанесли колоссальный, ну, прямой вред не только нашей государственности, они людей убивали в огромном количестве, они наши враги. Я сам не разделяю вандализм и варварство по отношению к памятникам. Ну, прямо говоря, я считаю, что мы не должны ставить себя с чехами на один уровень. Вот они свалили, и мы будем валить. Ну, так мы дойдем вот до вот этого всеамериканского шабаша. Я против таких действий, но я точно считаю, что, ну, там, ну, штраф, да, административное наказание, но там-то их задержали, как этого Бен Ладена. Там творится, что их сразу в СИЗО, все там беда. Поймали врагов, каких и свет не видывал. Поэтому я призываю челябинские спецслужбы, ну, как бы образумитесь, ребят, давайте чуть поспокойнее в жестикуляции будем, да, давайте мы в рамках закона и как бы соблюдем степень равноправия. Если мы с нашей либеральной оппозицией так бережно, то давайте уж с русским патриотом тем более будем бережно.
Ну, мы последим за этой историей. Захар, успеваете ли писать? Потому что вот эта вот вся политическая деятельность общественная, вы много выступаете, приезжаете в гости, дискутируете. Но мы-то изначально знаем Захара Прилепина как писателя.
Я быстро, надеюсь, качественно работаю, и поэтому мне никакая деятельность не мешает. Ну, то есть у меня была пауза достаточно долгая, я 3 года, находясь на Донбассе, вообще не писал книг. Но как только я оттуда вернулся, я уже 3 книги с тех пор издал. И поэтому не стоит переживать. Сейчас я пишу, занимаюсь биографией Шолохова.
Это тоже выйдет в ЖЗЛ?
Да, я активно работаю над большим романом, собственно, из истории, русской истории 17 века. Да, хотелось бы побольше времени этому уделять, но в целом вот я неделю, дней 10 здесь отрабатываю, езжу по России, в Москве, потом еду там дней 7-10, живу у себя в деревне, не принимаю звонки, не отвечаю, никуда не выезжаю и работаю. Поэтому я жизнь ровно разделил так на 2 части, чтобы на все хватало времени.
Захар Прилепин в нашем эфире. Разговор будет продолжен через несколько минут.
Гость в студии. «Комсомольская правда». Радиопоколение Ляписа Трубецкого. Гость в студии.
Писатель и политик Захар Прилепин принял участие в «Горячей линии», которую организовал издательский дом «Комсомольская правда» и ВГТРК. «Горячая линия» проходит вплоть до 1 июля включительно, и любой может на нее позвонить, задать свои вопросы, интересующие по поправкам в Конституцию. Ну и я напоминаю, что уже голосование по поправкам также вовсю идет. Можно принимать участие, нужно принимать участие. Ну а мы с Захаром продолжаем разговор. Однако вы личности выбираете. Выйдет книга про Шолохова, я представляю, какой хай начнется, потому что споры до сих пор не утихли. Сам ли писал «Тихий Дон»? Правда ли, что СССР купил Нобелевскую премию для Шолохова, да, и прочее?
Да, подробно эти вопросы рассмотрю, потому что, да, действительно, я взял две основные фигуры русской литературы 20 века. Есенина с их бесконечными спорами о том, что его задушили картавые чекисты, забили канделябром, как, собственно, нам показали в сериале. И вот вопрос с Шолоховым тоже не менее. Ну, то есть для Есенина у нас отстаивают русские патриоты, которые говорят, что это враги России убили нашего Сережку Есенина, а там как раз либералы, примкнувшим к ним Солженицыным, стояли вот на этой точке зрения о том, что это не он. И то, и другое, я сразу говорю, мифология жесточайшая, отчасти безумная, отчасти даже подлая. Есенин покончил жизнь самоубийством, никто его не убивал, он был сильный, безусловный русский патриот, и более того, советский поэт. Половина написанного Есениным так или иначе прославляет советскую власть в России. Ну уж так вот так получилось. Поэтому надо иметь дело с текстами Есенина. А уж про его жизнь, тяжелую и в чем-то и беспутную, это отдельный разговор. Что касается Шолохова, конечно же, он написал «Тихий Дон». Я это, безусловно, докажу, просто как дважды два. А про Нобелевскую премию. Если государство советское участвовало в лоббировании этой премии, оно участвовало, это совершенно нормально, потому что все западные страны и разнообразные корпорации лоббируют Нобелевские премии для Светланы Алексеевича, для кого угодно. Это обычный, собственно, вопрос, который касается и спорта, и дипломатии в целом, и политики, чего угодно. И мы обязаны и сегодня лоббировать Нобелевские премии для русских писателей. Пусть Женя Водолазкин получит, например.
Еще вопрос по Шолохову и Есенину. Пьющие ведь люди и действительно заливающие горе. Ну,
Есенин-то особенно, конечно. Он
спился. Михаил Александрович тоже, говорят,
в последние был не годы. Прочь, он курил очень много. Курил, а Есенин просто спился. Да, но сгубили его проклятые американцы, потому что он уехал в Америку с Эдуардом Дункан, и там же был этот закон антиалкогольный, он пил одну проклятую самогонку, которой можно было просто слону умереть. И у него здоровье надорвало, я серьезно говорю.
Это, об этом тоже будет.
Я уже написал биографию Есенина, всем ее рекомендую.
Ну, собственно, да.
Уже, об этом уже есть.
Да. Хорошо. Когда будет зарегистрировано движение «За правду» как партия?
100 дней уже зарегистрирована партия «За правду». Можете в нее вступить. Она работает. Открыла 60 уже отделений. Участвует в ближайших выборах осенью, которые будут в 8-9 регионах, где вот сейчас я приехал из Костромы, до этого был в Челябинске. Мы везде уже работаем, составили списки. Активисты по всей стране уже идут на выборы.
Захар, к партии слово «бизнес-план» применимо? То есть есть ли какой-то, ну, перспективы, то есть,
ну, не бизнес-план, хотите? А просто план. Конечно, мы хотим стать в ближайшей исторической перспективе второй партией в России, а потом первой по численности и по влиянию.
Хорошие амбициозные планы.
Так и будет.
Вот, учитывая, что нас слушает и Геннадий Андреевич, и Владимир Вольфович, и все остальные, значит, передаем им большой привет. Вот. Палки в колеса вставляют? Мне просто интересно.
Ну, конечно, вставляют. Уже какая-то, уже скрывать не стану, заказали группу ботов, которые по нам отрабатывает, и мы даже знаем, какая группа ботов. Сейчас, ну, очень много в сети состоит вот из подобных вещей. И вот даже на выборах Трампа это было отработано, в России это все работает отлично. Я только не знаю, кто именно их заказал, чтобы было понятно, кто нам передает такой привет. И там всякие фейки распространяют, но я к этому привык уже. Я, знаете, когда 3 года работал на Донбассе, я каждое утро открывал новости и читал про себя очередную новость в украинских СМИ о том, что у меня батальон весь из наркоманов состоит, или о том, что я убежал в Венесуэлу, или о том, что меня убили. Ну, то есть это нормально. Мне это скорее веселит. И фейки, они, опять же, работают в ближней перспективе, а в долгой перспективе они дают обратный эффект, как ни странно. И сам украинский народ, я уверен, что он постепенно трезвеет, и отрезвеет в конец, потому что он понимает, что ему врут, и врут, и врут, и врут, не переставая. Поэтому боты, они могут там испортить репутацию временно, а в долгой перспективе народ разберется.
Война, я имею в виду политическая борьба, война, наверное, неправильное слово, а политическая борьба в интернете или в реальности все-таки как... Ну, боты, ну и пускай, что там...
Ну, как, ну, пускай это сознание людей. И, конечно же, борьба основная происходит вот в смысловом поле. Люди доверяют, либо не доверяют репутации. У нас люди, конечно же, в России смотрят на лица. Они даже, по большому счету, не слушают речи людей. Так вот уж совсем, если на чистоту. Они смотрят на моторику, харизматику, жестикуляцию, мимику. И говорят, хороший парень или плохой парень. А если они заходят потом в СМИ, а про этого парня написано, что у него все дети живут за границей, а счета все у него там в Швейцарии, то они говорят, ой, вот что-то меня обманул. И, конечно, надо вовремя доказывать, что это все не так. Это все неправда. Вот там разгоняют уже часть фейков по поводу моих однопартийцев, что просто полное вранье, но мне прям идут без конца письма, ребят, мы это вам доверились, а что у вас там, у вас у кого-то там имущество в Англии?
Я говорю, вы заметили?
Нет, это не так.
Одна ложь а вокруг правда. Ну, действительно, правда, что да, там был, принимал участие в военных действиях. Но при этом есть одна маленькая ложь. Вокруг нее правда, и все это кажется большой правдой. Как там говорят, если в бочку меда добавить одну ложку дерьма, получится бочка дерьма.
Да, увы, так. Будем работать и пытаемся докричаться до каждого, чтобы люди не доверяли всем этим фейкометам. Но это, к несчастью, это просто это реальность 21 века. И так во всем мире. Просто надо с этим иметь дело. Никуда от этого не денешься. Ты не запретишь ни ботов, ни фейки, ни вбросы. С этим бороться невозможно, потому что это есть. Поэтому надо придумывать контрудары.
А не раздражает, что нельзя оппоненту в глаза посмотреть? Борешься с какими-то темными силами, которые как осьминог где-то там в своем облаке чернильном сидит, и ты его, зараза, не видишь.
Конечно, вопрос дуэльный был бы для меня гораздо более приемлем. Но вот маемо шумаемо, имеем, что имеем. Поэтому раздражает. Раздражает. Мне раздражает анонимность в СМИ, там огромное количество людей, которые скрывают свои имена. Я вообще за то, чтобы люди голосовали прозрачно, в прозрачные листочки, клали в прозрачные урны, чтобы все в интернете были под личными именами, с паспортными данными, с адресами, чтобы если у тебя есть точка зрения, то это, пожалуйста, вот чтобы я тебя знал, я могу к тебе приехать и дообсудить этот вопрос. Понимаете, безнаказанность, она порождает у людей необычайно высокое самомнение и готовность лгать. Вот. И хотелось бы людей, ну, как бы привлекать лично к ответственности, не, там, даже не через суд, а просто лично приехать и спросить. Ну, это мечты, конечно. Люди скажут, нет, я имею право там скрываться.
А самое известное, что самое интересное,
я-то при этом открыт, я-то известен всем, да, вы мне можете высказать, а я-то не знаю, с кем я даже разговариваю. Там, да, вот это мне, конечно, меня несколько это мучает.
Где парад смотрели?
Я в Костроме работал. Я посмотрю его, даже не посмотрел. Я на фотографиях в Инстаграме проглядел, и, конечно, как мощно просто, какое чудо какое, просто сердце мое. Причем я заехал к владычке Костромскому, он говорит, а я парад смотрю. То есть и церковники, и люди, и, что называется, простой народ, и кто угодно, все смотрят, и в этом смысле такие смешные вот эти наши квазилибералы, кто говорит, это не надо людям, это все, лучше крышу сделайте там где-нибудь в Пскове. Людей праздник, люди праздника хотят, люди хотят чувствовать себя причастными к огромной державе.
Захар, мы разговариваем с вами в эфире радиостанции «Комсомольская правда» на протяжении многих лет регулярно. Я никогда такой бодрости не видел. Я смотрю, самоизоляция на пользу пошла.
Я не изолировался, я не соблюдал никакой самоизоляции. Мы все это время работали, открыли 60 центров волонтерских по всей стране. Я разъезжал по всей стране, имея для этого все законные основания, все оформив, пропуска, все остальное. Нет, самоизоляции не было, просто я сегодня выспался, я 3 дня не высыпался, а сегодня проспал 8 часов, и поэтому вот.
Вот что сон животворящий делает. Да. А с музыкой окончательно завязано?
Я сейчас, конечно же, совсем не занимаюсь музыкой, да и вообще как-то странно в статусе все-таки вот политика, выходить на сцену и как-то что-то там петь, кричать. Но я об этом недавно сообщил своей жене, Маша, она говорит, вот был, у меня есть друг такой, его зовут Эмир Кустурица. И вот я его периодически зову...
Малоизвестный совершенно, да. Зря сказали.
Зову его на разные мероприятия, я там фестивали провожу, то в Железноводске, то там еще где-нибудь, и Эмира приглашаю всегда. Он приезжает своей группой. И ему 60 лет. И я посмотрел, как он поет, как он на сцене. Хотя он для Сербии, он не просто великий режиссер.
У него же по-прежнему No Smoking Orchestra, да?
Да-да-да, No Smoking Orchestra, да. Но, и это не мешает ему быть одним из основных персонажей, и, может быть, главным персонажем сербского народа, и в каком-то смысле и политиком, идеологом, и петь, и плясать. А жена говорит, не переживай, ну, лет 5-10 позанимаешься этим, а потом и запоешь, как Эмир Кустурица.
А может, онлайн-концерты? Вот сейчас очень модная штука в последнее время. Кстати, многие как секс с презервативом это говорят.
Мне не нравится. Мне вот предлагали какие-то лекции проводить и встречи с читателями. Я сказал, я человек вот социальный. Я встречи провожу только лично. Если я вам нужен в магазине, в ДК или где угодно, я приеду сам, невзирая ни на что, и буду с людьми общаться.
Захар, спасибо большое. Всегда рад был общаться с вами. Ну и, во-первых, новых книг. Я на ЖЗЛ я периодически покупаю, поэтому дожидаюсь ЖЗЛ по Шолохову. Но с партией все получится. И спасибо за то, что пояснили, как говорит Владимир Машков, за поправки к Конституции. Вот. Захар Прилепин был у нас в эфире, писатель, публицист, политик. Друзья, горячая линия на «Комсомольской правде» по голосованию за поправки в Конституцию. Она работает до 1 июля включительно. Заходите на сайт «Комсомольской правды», там все подробности.
Спасибо.
Гость в студии.
Возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Аренда.
по-французски.
«Комсомольская правда». Радио поколения Наутилуса Помпилиуса.